Студию на канале Брэдфорд Шоу. Меня зовут Максим Поляков. Простите, сегодня 18 сентября 20.00 в Москве, в Киеве и в Вильнюсе. Мы рады приветствовать всех зрителей. Друзья мои, напоминаю вам про лайки. Лайки помогают нашему каналу жить лучше. Вам это ничего не стоит. Пожалуйста, поставьте лайк в начале трансляции. Это особенно важно. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, это экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, пишите их в чат. Я одним глазом буду подсматривать чат. Если будут интересные вопросы, то, наверное, ближе к концу программы я успею их задать. Ну, время приветствовать нашего гостя. Вячеслав, вам добрый вечер. Рады вас приветствовать у нас в программе.
Да, здравствуйте. А если будут вопросы злые, то сразу читайте. Я люблю злые вопросы.
Злые тоже будем читать. Вячеслав, какое событие последнего дня или последних дней вы считаете для себя самым важным?
Я вдруг на первое место по большому размышлению ставлю сейчас вот то, что делает Украина с российской нефтянкой. Что-то мне подсказывает, именно это будет тем спусковым крючком масштабного кризиса, который Россия обязательно переживет в обозримом будущем. Если Украина доведет дело до конца, а пока у меня нет никаких оснований сомневаться в том, что у них решимость довести дело до конца, то есть выбить все, до чего дотянутся. И противоядия этому нет, и мы сейчас уже видим кризис на рынке топлива, мы сейчас уже видим кризис нефтехимии, мы уже сейчас видим кризис в виде падения экспортных доходов из-за невозможности экспортировать нефть из порта Приморск с помощью нефтепровода «Дружба» и так далее, той инфраструктуры, которая России приносит десятки миллиардов долларов. Сейчас уже на 20% падение экспортных доходов только из-за выбытия инфраструктуры, а не из-за мировой конъюнктуры. Из-за мировой конъюнктуры и так все падает, и так доходы сокращаются. А вот теперь еще на 20% из-за ударов украинскими дронами по нефтелогистике. Я считаю, что это тот самый кошмар, который вот и не снился даже российской власти.
Давайте чуть подробнее поговорим про атаки на российский НПЗ. Мы, мне кажется, в каждом эфире.
Смотрите, дело даже уже не в НПЗ, поймите. Так, вот если давайте. Бы дело было в НПЗ, я бы так на первое место бы активно не продвигал именно эту причину. Потому что, ну да, выбьют, починят, значит, просто это системная работа, которая будет продолжаться. А вот логистика нефтяных газовых потоков, то есть это вот объемов, которые идут на экспорт, это то, что сейчас, мне кажется, Украина ставит на первое место, и то, почему действительно самые эффективные получаются удары. Потому что если вы выбиваете нефтезавод, ну да, внутренний дефицит, да, очереди, но никто с вилами не пойдет Путина свергать из-за того, что 3 часа простоял в очереди на заправке, да? А вот когда у Путина просто тупо не будет денег, потому что все трубы перебиты, все порты разрушены, все нефтеналивные терминалы, все стенки причальные каждый день выбиваются, так вообще тогда и Трамп никакой не нужен. Понимаете, вот куда мы идем. Со своими санкциями Трамп вообще не понадобится. И не надо ни на Индию давить, ни на Китай не надо давить, на Европу не надо давить. Украина все сделает. Украина, как всегда, все сделает без Трампа, без Европы, без всех. Вот о чем я говорю, понимаете? И это совершенно другой уже угол зрения на ситуацию.
Как вам кажется, я понимаю, что вы не военный аналитик, но все же, как вам кажется, насколько успешно украинским военным удается преодолевать российские ПВО для того, чтобы чтобы разрушать, например, там, не знаю, какой-то нефтепровод или газопровод? Как вам кажется, в будущем, то есть российские власти что, будут стягивать теперь вот эти средства МПО туда, где возможны удары?
Во-первых, стягивать смысла нет, потому что дроны – это такое оружие, против которого еще не придуманы эффективные системы ПВО. Да? Это вот стрельба по воробьям из пушки, когда вы ракетой стоимостью 5 миллионов долларов сбиваете дрон стоимостью 50 тысяч долларов. Не напасешься ракет. Это первое. Второе. Если мы говорим про эффективность атак, то давайте размышлять о двух цифрах. Обычно российские военные говорят о том, что сегодня был налет из 200 дронов, ну плюс-минус. Если по Украине обычно удары волной идут там 500 дронов, вот я помню, 800 дронов было, да, то Украина в среднем задействует, я так понимаю, от 100 до 200 единиц летающего, чего бы то ни было. Может быть, там и ракеты какие-то, может быть, там БПЛА самолетного типа, типа кукурузники безэкипажные, да, условно их назовем кукурузником. Или Цесна какая-нибудь переделанная, похоже, что-нибудь на Цесну летит и вбивается, значит, врезается в этот Салават Нефтехим, как сегодня. Что такое Салават Нефтехим? Это уже практически ну, самая болевая точка. Там же не только переработка, там такой огромный спектр продуктов, которые получаются на выходе с такой высокой добавленной стоимостью, а оборудование, которое стоит там, настолько дорогое, это вам даже не нефтеперерабатывающий завод, который только бензин гонит. Поэтому давайте подсчитаем, что после каждого удара из 200, допустим, беспилотников, есть, по моим ощущениям, 2-3 успешных поражения цели. Ну, 2-3 успешных поражения цели. То есть горит мощно какая-нибудь установка первичной переработки нефти, какая-нибудь вышка горит, значит, где цикл какой-то идет переработки. Это значит, прилетело, может быть, 2 аппарата каких-то, не один, наверное, один-два. А куда-то еще в этот момент прилетела какая-то нефтебаза, еще горит. Ну вот, по моим ощущениям, 2-3 точных попадания эффективных из 200. Понятно, что эти 200 могут лететь еще куда-то, и мы не всегда понимаем, какие-то летят на склады, какие-то летят на объекты военной инфраструктуры, бьют по железнодорожным мостам, чтобы не везли технику военную и так далее. И мы не можем посчитать. И вы сами прекрасно понимаете, что в России запрещено все это публиковать, и Соловьев там обещает расстрелять всех, кто будет что-нибудь показывать. Хотя сам гуляет по парку «Патриот», значит, пытаются там замазать какие-то опознавательные признаки, а где он гуляет, там именно дроны собираются. И вдруг выясняется, что по указателям на туалетах профессионалы определяют, что это такой-то и такой-то корпус, значит, парка «Патриот». Ну вот до смешного доходит, хотя всех призывают расстрелять. Поэтому мы не знаем, куда летят, что подбивают. Но вот эти фонтаны огня не заметить невозможно. Поэтому мы фиксируем только фонтаны огня. И выясняется, что каждый день, запуская по 200 дронов, Украина может выбивать 2-3 жирных цели. 2-3 жирных. То есть, условно, первичная установка первичной переработки нефти, которая стоит на входе любого технологического цикла. То есть, если у вас нет этой установки, то дальше все, что стоит у вас на нефтеперерабатывающем заводе, это просто куча железа. Она не работает, потому что до этой кучи железа не приходит вот, разделенная на фракции нефть. То есть в первичной колонии условно отделяются тяжелые фракции от более легких и так далее, и потом более легкие идут на производство бензина там, и так далее, и так далее. И если этого нет, то все, завод не имеет никакого шанса вообще что-нибудь произвести. Таким образом, мы знаем, что сейчас порядка 20% мощностей выбито в стадии ремонта. Через месяц какие-то 10% из этих 20 могут быть снова введены и так далее. Но вот если предположить, что Украина будет также по 200 запускать и каждый день по 2-3 жирных цели выбивать, ну, к концу года все. Ну, я не вижу, что там после Нового года может еще производить нефть, качать газ, производить бензин, перерабатывать нефть, качать газ, отправлять на экспорт что-то. Вот три с небольшим месяца вот такой активности, и все. Потому что мы видим только месяц активности Украины. Ну хорошо, полтора месяца успешных атак, вот 14 там, крупных целей было поражено за эти полтора месяца, и вот уже такие результаты. Биржу значит, сырьевую лихорадит, цена летит в космос, бензина нет, все базы пустые. Ну и так далее, все, что мы знаем про ситуацию с бензином, а также вот теперь и с сокращением экспорта нефти, и также с газом проблемы, СПГ, терминалы СПГ, которые осуществляют сжижение газа, тоже очень жирная цель, поэтому до конца года Украина, если продолжит, если у нее будет потенциал производить 200 успешных запусков, из которых 2-3 поражают жирную цель, то, значит, у России нет шансов вообще.
Да, нужно было назвать что-то, наш титр, подписать что-то про жирные цели, наверное. Uh-huh. Вячеслав, по традиции, в разговоре с вами, давайте первую часть мы посвятим нашего разговора экономике, А дальше, если останется время, немного поговорим про политические события. Обратил внимание на то, что вы у себя в телеграм-канале, который называется «Коротко по делу», большими буквами в одно слово, «Коротко по делу», написали пост о том, что в журнале Минфина вышла статья про сокращение расходов бюджета. И примерно сокращение ожидается на 5 триллионов рублей. И оттуда стало понятно, где именно будут резать, что именно будут резать. Там субсидии, какие-то государственные программы будут закрывать, кто-то лишится льгот. Можете про это рассказать подробнее, где порежут и какое влияние в целом на экономику это окажет?
Ну вот у нас Z-общественность все время любит говорить о том, что вот это компрадорское правительство, эти несчастные либералы не дают экономике развиваться, значит, зажимают поддержку промышленности, а нужно давать деньги промышленности, нужно деньги давать аграриям. Ничего другого, если посчитать экономические предложения патриотов, вообще нет у них. У них ничего нет, кроме вот этого. Дать денег промышленности, дать денег аграриям. Все. Другое, просто даже не доставайтесь, обсуждать смысла нет, это все уже будут бантики какие-то и вишенки на торте. Так вот, в этот момент правительство для того, чтобы финансировать вашу войну, патриоты, вот это все и срезает. Вот все, что вы хотите давать, вот оно все это срезает, потому что на это денег нет. Нет денег на субсидирование, поддержку промышленности, аграриев, нет на госпрограммы, что-нибудь развить, да, в стране. Вот тоже патриоты говорят, вот у нас там с демографией проблемы, давайте денег дадим на демографию. Не дадим, патриоты. Поэтому вы выберите, патриоты, что вам важнее. Вам война вот эта, взятие сарая очередного за 5 миллиардов долларов. Вот если посчитать, сколько каждый сарай обходится России, вот имейте в виду, что это как раз те деньги, которые вы хотели бы пустить на то, чтобы работала промышленность, работали аграрии. И если в сумме посмотреть на то, что там собирается Минфин, публикуя в своем журнале, в финансовом журнале, понятно, что это не их статья, не Силуанова, это статья придворных экономистов из Плехановки, из Финансовой академии. Но раз они публикуют в своем журнале Минфин, значит, они с этим согласны. Значит, они туда же и думают, они этим и воспользуются. Они просто готовят общественное мнение таким образом, что говорят, это же не мы, это же не Силуанов хочет срезать вот это все то, что будет срезать. А это вот экономисты, значит, академические ученые, да, они считают, так надо. Но как же нам не послушаться? Ну, в целом, это все какое воздействие будет иметь? Разумеется, дальнейшее сжатие экономики, сокращение спроса, потому что если вы меньше поддерживаете промышленность, которая и так на ладан дышит, и держится только на бюджетном вот этом вот поводке, на этой бюджетной какой-то подпитке, то вы просто их добиваете. Они закрываются, они увольняют людей, они перестают платить налоги, они начинают не платить по кредитам. Внимание, там тоже много про сокращение льготного, дотирования льготного кредитования, да, и в этот момент начинаются неплатежи, начинается невозврат кредитов, банки требуют докапитализации и так далее, и так далее. Вот, ну, все, что там написано, это примерно ведет вот в эту сторону.
Еще там один есть пункт про заморозку расходов на крупные стройки. И, судя по всему, правительство будет пытаться переложить это на частный бизнес, на крупный бизнес и так далее. Но ведь и там же денег нет-то.
Да,
Большому счету.
поэтому какие-то крупные проекты, когда предприятие или там инициатор проекта не может это сделать своим собственным ресурсом, а государство считает, что этот проект важный, возникает такой механизм, как частно-государственное партнерство или государственно-частное партнерство. Государство говорит, хорошо, вот есть общественное благо. Общественное благо – это, например, дорога до твоего месторождения. Дорога. Вот если ты сам будешь дорогу строить, то твой проект будет таким неподъемным, что сколько бы ты там ни добывал меди или чего-нибудь, ты никогда не выйдешь на прибыль. Поэтому ты его не сделаешь, этот проект. Но если государство тебе построит дорогу, а по этой дороге будут ездить, кстати, и школьники какие-нибудь там, и скорые будут ездить, и это же общественное благо, государство тебе обеспечит электрокоммуникации. Все, что связано с электричеством, у тебя вот будет не ты там от ближайшей гидроэлектростанции потянешь 1000 километров провода, а мы тебе в рамках государственного вот этого вклада. Вот что такое частно-государственное партнерство, да? И, конечно, для того, чтобы государство смогло выполнить все эти обязательства, по разработке крупных проектов, строй каких-нибудь инфраструктуры. В бюджет всегда закладываются какие-нибудь сотни там, миллиардов, а иногда и триллионы для выполнения обязательств Российской Федерации в части вот своих каких-то вкладов в ГЧП. И тут это все срежут. И скажут, нет, вот давайте в рамках ГЧП все-таки частники будут сами все это делать. Как вы думаете, будут ли какие-то такие проекты реализованы, если государство откажется и скажет, нет, теперь вы сами дорогу строите за 5 миллиардов, теперь вы сами, значит, сети прокладываете, сами все делаете, а мы только налоги будем получать. Естественно, никакой бизнес не будет сам без вот этого вклада государства вытягивать эти стройки, эти проекты ГЧП. Ну и, разумеется, это тоже сокращение инвестиций, это сокращение в дальнейшем экономики и все то, что выше мы уже обсудили.
Вячеслав, при этом сразу четыре источника Рейтера говорят о том, что вроде как правительство обсуждает возможное повышение НДС с 20 до 22%. Но, как мне кажется, это всего лишь один из сценариев, который поможет сократить вот, дефицит в бюджете. Как вам кажется, вот если какой-то из налогов будет повышать, то что это скорее будет, НДС или что-то еще?
Когда уже в начале года стало понятно, что они выходят на дефицит бюджета 8 триллионов, я почему-то эту цифру увидел сразу, 8 триллионов еще в начале года, я сказал, у них нет вариантов, кроме как повышать налоги. Но повышать налоги они не могут. Вот у них один вариант повышать налоги, но повышать налоги они не могут. Все, тупик. Потому что из всех повышений налогов единственное повышение может дать хоть что-то бюджету. Это НДС. И это я тоже с марта говорю месяца. Вот за НДС они рано или поздно попробуют взяться. Но как они возьмутся, так они сразу и отступят. Потому что это повышение НДС противоречит всей той политике, которую они вели по сдерживанию инфляции, потому что это просто вот инфляция. В чистом виде вы разгоняете цены, потому что НДС есть в каждой цене. И повышение НДС 20 до 22% означает месячный рост цен примерно на 4%, при том, что обычно он у них там типа 0,3-0,5, да, а вот сразу в месяц будет 4. А это значит, годовые темпы в этот месяц сразу будут прорисовываться на уровне там, 50%. Да? Понятно, что после однократного повышения НДС потом следует затухание, но тем не менее это мощнейший импульс для инфляции. С учетом проблем роста цен на топливо, девальвации и всех прочих прелестей, которые их ждет, повышение НДС – это самоубийство. Поэтому они очень хотели бы повысить НДС, но не могут. И они вот ходят и облизываются вокруг этого НДС. И вбросы делают какие-то совершенно безответственные люди, какие-то дурилки картонные из Госдумы, как обычно. А Силуанов, конечно же, будет против. То есть он будет настаивать на том, что бюджет нужно пересматривать в сторону уменьшения расходов. Он считает, что вот сколько собрали, вот столько и можем тратить. Вот его мантра. Если вы действуете иначе, а он говорит, а вы как действуете, считает Силуанов, к Путину обращаясь и ко всем этим. Вы вот хотелок написали, сколько вы хотите воевать, сколько вы хотите раздавать, а потом говорите, а теперь найди мне эти деньги. А Силуанов говорит, ну так не работает это. Да? Давайте вот я покажу вам, сколько денег есть, сколько по факту можно собрать налогами, нефтегазом, а вы их тратите. Ну понятно, что можете еще что-то подзанять, если найдете у кого. По ставке желательно ниже 10%, но вам никто ниже 10 не даст, а по 15 я вам не дам занимать. Потому что занимать под 15 – это вот пирамида ГКО, 97-й год. Помните, скажет Силуанов. Поэтому НДС они не поднимут. Ну, то есть, скажем так, они могут делать все, что угодно, что противоречит экономической логике. Потому что они стреляют себе в ногу, они уже делают худшее из возможного, потому что у них возможно все плохое. Да? Но я не представляю, как они будут повышать НДС. Вот не представляю. Во-первых, это даст небольшой приток денег. Это не вызовет какое-то решение всех проблем разом. Ну, это там ну, 500 миллиардов, ну, 400 миллиардов рублей. У них дыра 5 триллионов. Ну, что им этот НДС даст? Сейчас НДС там, допустим, то есть они должны поднять, получается, на 10% сбор НДС. На 10%, да? Ну никак это не скажется на федеральном бюджете.
Давайте к еще одной теме, проблемной, и про которую, как мне кажется, вы тоже очень много говорили. Некоторые экономисты, опрошенные изданием Insider, сделали такой прогноз, что большинство крупнейших компаний, которые входят в так называемый проблемный список Центрального банка, они в скором времени попросят государственной поддержки. 13 из 78 таких компаний, и дальше они перечисляются. В том числе, здесь очень интересно, как мне кажется, ВКонтакте, Озон, дальше Объединенная авиационная корпорация, Русал, Мечел и АФК Системы. Это компании совершенно из разных отраслей. Да? Вот кто-то это IT-отрасль, а вот это Озон, который продает товары, да, у них, вот, пожалуйста, сайт, заходи, заказывай, склады и так далее. Авиа, ну здесь очевидно, ваше поле, здесь сыграем. Ну и компании, которые занимаются переработкой металлов. А как вам кажется, почему такие разные компании в этом списке?
Никакого общего признака нет, кроме того, что все компании рано или поздно попросят о помощи. Другого варианта нет, даже нефтяники. «Газпром» просит о помощи. А что вы про «Газпром» не вспоминаете, который говорит, снизьте нам налоговое бремя, уменьшите нам НДПИ. Мы не вытягиваем, у нас убытки, мы тонем. Разумеется, все компании рано или поздно попросят, и в бюджете эта дыра еще вырастет, потому что если начнут помогать всем этим компаниям, просто там триллионам дело не обойдется. Мы видели, что только одна компания ВКонтакте, которая, в принципе, не русский алюминий, да, по количеству сотрудников, по количеству там, мощностей производственных, да, по выручке. А вот она 100 там, с лишним миллиардов рублей за каждый год просит, ей из Фонда национального благосостояния выдают. По сути, просто вот пропасть, в которую кидаются народные деньги, и без конца это будет продолжаться. Дальше, разумеется, это все будет просто уже пересекать отметку 2-3 триллиона. Потому что если им не дать, то придется уже спасать банки. Они не могут платить, они все закредитованы, они все понавыпускали облигаций, они все будут дефолтить по этим облигациям, будут допускать дефолты, да. Соответственно, все держатели облигаций посыпятся, все портфели фондов, активы банков, они все начнут просто превращаться в труху, если государство так поступит. А другого варианта у государства нет. Естественно, оно не сможет всем помочь. Поэтому сейчас их там 13, на самом деле их гораздо больше, чем 13 из крупника. Я уже видел статистику и про 30 компаний, которые находятся в зоне риска, по мнению ЦБ, которые перестанут платить по кредитам без поддержки. Но, по сути, это вся экономика страны за вычетом, там, может быть, двух-трех каких-то секторов. Поэтому здесь смысла нет отдельно копаться, почему «Русал» и «УАК». Это все в общем... Кризис экономики, это кризис путинской модели хозяйствования, как говорили в советские времена. Поэтому все это рано или поздно случится, с кем-то раньше, с кем-то позже.
Да, ну, хорошо бы, чтобы послушали сотрудники этих компаний наш эфир и подумали, что им дальше делать. Так-то, по большому счету. Вопрос из нашего чата, он был выше несколько минут назад. Будет ли девальвация в России? И здесь я снова, наверное, отошлю к вашему телеграм-каналу, коротко по делу. Вы там тоже писали, приводили цитату ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мельчаковой. Она говорила, что россияне бросились скупать валюту, динамика роста объема накоплений превысило рекордные показатели 2022 года. Почему? Да потому что как раз и ждут девальвации. В валюте есть возможность сохранить свои деньги. Согласны с ее оценкой?
Ну, если бы не согласен был, не приводил бы, но цифра-то колоссальная. У людей 85 миллиардов долларов валюты, и прирост идет и идет. Скоро до 100 уже доползет. И это очень хорошо коррелируется с оттоком денег из банков. Давайте прикинем, вот с 1 по 17 сентября люди сняли с депозитов 260 миллиардов рублей. 260 миллиардов рублей – это примерно вот там 3 миллиарда долларов, да? Соответственно, какая-то часть из этих миллиардов как раз и пошла в валюту, вызвав прирост вот там на какое-то количество процентов суммы сбережений именно в валюте. Люди правильно делают, когда в турбулентные все времена и события на подходе, Разумеется, сидеть всегда лучше в валюте, а вопрос, будет ли девальвация, он странный, потому что девальвация идет с конца июля. Посмотрите на официальный даже курс, просто она не линейная. То есть люди придумали, что девальвация – это когда вот за день до 140, ничего подобного. Девальвация – это обесценение национальной валюты. Оно может происходить скачкообразно, то есть отлетели к 86, вернулись к 83, потом с 83 неделю ползли до 87, не важно, только спекулянтам это важно, сыграть на вот этих краткосрочных колебаниях курса они умеют, а обычные люди не должны вообще смотреть на эти колебания. Они должны просто закупиться валютой и сидеть спокойно ждать, когда в стране все накроется медным тазом. Не суетиться. Да? Тогда все будет у них хорошо. Если они каждый раз будут кидаться, бросаться, покупать валюту, продавать валюту, они точно обеднеют. Поэтому вот что бы ни происходило, всегда чуть-чуть в рублях, остальное в валюте. Какой будет курс к концу года, 95 или 105, это совершенно не важно. Это важно только сейчас для инфляции. То есть вы будете просто зубную пасту покупать дороже либо на 5% каждый месяц, либо на 3%. Это не имеет никакого значения. Понятно, что это все ударяет по карману, но вы уже прекрасно понимаете, наверняка не первый раз смотрите и Breakfast Show, и мои эфиры, что вы живете в такой стране, в таких условиях, когда вас все равно разденут. Ваш уровень жизни опустят до ниже плинтуса. И вы можете в это верить, не верить, но это произойдет. И скорость... Ну, она может быть разная, она может быть вот одномоментно, она может быть растянута на месяцы, но через инфляцию все равно всех сделают бедными. А задача тех людей, у которых что-то есть, чтобы сохранить, разумеется, придумать способы, как не попасть в эту девальвационную ловушку, в эту инфляционную ловушку. Ну, а это только валюта, других вариантов нет. Ни фондовый рынок, который будет лихорадить, ни облигации, не дай бог, какие-нибудь госзайма, ни в коем случае, да, вот только валюта и только вложение в себя.
Наверное, вернемся к теме налогов и в целом сборов, пополнению бюджета. Я вот связываю эти два события, тему и события. Тут председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, его зовут Анатолий Аксаков, заявил, что он стал первым человеком, который получил зарплату в цифровых рублях. Знаете, здесь вопросов очень много. Да, что такое цифровой рубль, зачем он нужен и так далее. Вот мне кажется, что по большому счету правительство вот так вот торпедирует эту тему и старается быстрее ввести цифровой рубль, в том числе и для того, чтобы отслеживать операции, чтобы у меньшего количества людей были возможности, всякие разные лайфхаки, не платить налоги, использовать полулегальные или вообще нелегальные схемы, просто уходить от уплаты налогов. Что вы видите? Почему эта тема такая вот яркая, почему ее пиарят?
Она не яркая, она никому не нужна. На самом деле, кроме как контроль за потоками и возможность отрубить ненужный какой-то платеж, найти человека, который куда-то не туда задонатил, это просто, ну, такая ФСБшная история, которая якобы должна заменить нормальные криптовалюты. Если представить себе, что в какой-то момент за то, что у вас на телефоне установлено приложение Binance, вам будут давать 15 суток, а за повторное нарушение, значит, будут сажать уже на 3 года, то они могут прийти к этому. Они, конечно же, хотят, чтобы никаких транзакций помимо ФСБ, без контроля ФСБ, не было бы в стране. Поэтому никакого экономического смысла в этом нет. Обсуждать это всерьез, ну, тоже не вижу никаких причин. Никак на экономику это не повлияет. Поэтому это как с госмессенджером Макс примерно.
Окей, ладно, тогда не будем. Давайте перейдем к еще одной экономической теме. Тут Международная конфедерация обществ потребителей провела опрос и выяснила, что примерно 22% россиян не могут платить по кредитам. То есть просто не хватает им на это денег, они просрачивают выплату кредитов и так далее. Еще был другой опрос. Там говорилось, что есть достаточно большое количество россиян, у которых ни один, ни два, ни три, а больше 5 кредитов, а то и 10 кредитов. И что это означает? Значит, ты пошел в один банк, взял кредит, пошел в другой банк, взял там 1-2 кредита, у тебя нет денег, чтобы их выплачивать, и дальше ты идешь в микрокредитные организации. Но для того, чтобы взять вот эти вот какие-то небольшие суммы под очень большие проценты. Ну и все, и ты попадаешь в эту черную дыру, и непонятно, как из нее выбираться. При всем при этом, как мне кажется, что 22% 2% это, ну, это не критическая сумма пока для банков, вот именно те люди, которые не успевают вовремя выплатить свои кредиты. Но тенденция это налицо. Вот мы опять же, да, вы говорите в прогнозах там 3-4 месяца, иногда 6 месяцев, что касается как раз этой темы и кризиса банков. Как вы думаете, вот ситуация с невыплатой кредитов простыми людьми, а не большими компаниями, она как-то повлияет на, в целом на положение банков России в ближайшее время?
Неважно, частный ли это заемщик или корпоративный, банков нет шансов вернуть деньги, которые они выдали населению и предприятиям. Нет. И все это уже прекрасно понимают. Вопрос, когда все это признают, и начнется закачка денег в банковскую систему из Центробанка. И разгон инфляции, и обнищание людей уже окончательное через этот механизм. Да? Потому что если представить себе ситуацию, что завтра вкладчики захотят вынести за 17 дней не 260 миллиардов, а давайте 1,5-2 триллиона рублей. Вот просто увеличится темп выноса денег из банков вот примерно так. Сейчас он растет примерно в 2 раза в месяц, темп выноса денег из депозитов. А у банков просто этого нету. Ну вот этой наличности, ликвидности у банков нету. Они не могут выдать населению эти 1,5-2 триллиона рублей. Их нету. Потому что они, по идее, должны позвонить были заемщикам, которые им не платят, сказать: так, Русал, ну-ка верни нам триллион рублей, да, там, или там 100 миллиардов хотя бы верни, Роснефть, верни нам что-нибудь там. И никто ничем не вернет. И в этом вся проблема. А что касается вот этих вот личных частных кредитов, то я думаю, что в ближайшее время люди поймут, что уже отдавать ничего не надо. Ну, потому что, а зачем отдавать, если тебя все равно ни на какую работу больше не возьмут и так? Ну, потому что с соседнего предприятия людей увольняют, переводят на четырехдневку, да? То есть, если ты захочешь пойти убивать в Украину, там точно тебе все простят, да? Но мы же говорим о приличных людях, о тех, которые не пойдут воевать в Украину. Соответственно, у них вариант какой? Они перестают платить, им подают, значит, на банкротство. Обычно это люди, у которых нет уже активов, которые могли бы быть отняты. В основном это люди, которые ничем не рискуют, даже уйдя в процедуру банкротства, потому что они не рассчитывают на какую-то белую зарплату, с которой у них потом будут вычитать все эти долги. И вот этот класс неплательщиков, он в первую очередь будет давить на банки, будет тем самым проблемным сегментом, который банки, конечно же, почувствуют в самое ближайшее время. Их будет уже не 22%, их уже будет 40-50 неплатящих, опаздывающих с выплатой процентов по займам и так далее. Но даже уже сейчас 22 – это очень много, это уже триллионы рублей, которые заморожены для банков и которые нет, на самом деле их нету, и они их никогда не получат.
Так, у нас 20 часов 32 минуты, мы примерно половину программы прошли. В этом месте
Нет
я
ни
нап...
одного злого вопроса. Злого
Не,
вопроса
я
нету.
вас сохраняю. Есть пару вопросов, которые в конце программы я вам задам. Но здесь
Хорошо.
напоминаю, что стоит поставить лайк, если вы к нам присоединились не с самого начала. И да, если у вас есть злые вопросы или добрые, пишите, пожалуйста, в чате. Возможно, у нас останется время их задать и послушать ответы Вячеслава. Вячеслав, про авиационную отрасль хочу вас спросить. Значит, тут такая, как мне кажется, двухходовочка произошла. США сняли санкции с белорусской авиакомпанией «Белави». В том числе эти санкции касались, собственно, закупки деталей, допуск какой-то технической документации, много чего. Означает ли это, по-вашему, что и российские компании теперь будут получать эти запчасти транзитом через Беларусь? В темную, в открытую, в полутемную, не знаю, назовите как хотите.
Нет, если Россия под санкциями, то это очень сложно организовать. То есть, понятно, будут пытаться, но это так же, как и сейчас происходит. Неважно, это Беларусь, Армения, Казахстан или Иран, или Турция, совершенно неважно. Почему? Потому что в Америке действует закон, ну такое вот негласное правило, оно формализовано в нескольких постановлениях, решениях и прочих нормативных документах Министерства торговли: «Знай своего клиента». Что это значит? Если компания Boeing продает, я не знаю, лопатку для турбины, хотя Boeing не производит двигатель, давайте Pratt & Whitney компания, продает лопатку для турбины, чтобы где-то ее заменили в Беларуси, то она должна быть уверена, что эта лопатка для турбины будет установлена именно на Boeing, который летает в белорусских авиалиниях. И, разумеется, нарушение вот этого принципа «знай своего покупателя» оборачивается для многих компаний серьезнейшими проблемами. Поэтому они так не хотят. Они не хотят поставлять в Беларусь что-нибудь, зная, что это потом окажется в России. Потому что их накажут в Америке. И контроль за санкциями против России по-прежнему очень хорошо отлажен и надают по шапке. Поэтому какие-то возможности дополнительные у Аэрофлота, у Сибири, у тех, кто эксплуатирует Боинги, конечно, появятся. Легче через белорусскую границу, которой фактически нет, что-нибудь таскать, чем через какую-нибудь грузинскую, что-нибудь такое, да, вот когда что-нибудь идет совершенно странными маршрутами. Но в целом это говорит о том, что сейчас Белавия получит возможность осуществлять перевозки в интересах России. Да? То есть, по сути, Белавия будет давать самолеты Боинг в мокрый лизинг. В мокрый лизинг это значит с экипажами. То есть в какой-то момент человек летит из Уфы в Сочи и садится не в самолет Аэрофлота, хотя купил билет на Аэрофлот, а подходит, а там ливрея Белавия. Вот такое может быть, например. И Беларусь может какое-то количество закупить самолетов именно под это и скомплектовать экипажи. Другое дело, что европейские-то санкции никто не отменял. И Беларусь как не могла летать никуда, Белавия, так и не сможет летать никуда. Потому что в Нью-Йорк из Минска нет у них. У них есть, по-моему, Boeing 777 один, но поставить рейс Минск-Нью-Йорк, это им надо будет облетать, значит, через Москву, Белое море, уходить на Арктику. То есть, ну, как бессмысленный какой-то совершенно полет. Да? Над Европой Белавия все равно летать не сможет. Поэтому если бы был какой-нибудь у Америки маршрут, ну, типа, если бы у Америки была какая-нибудь своя территория в районе, там, не знаю, Турции, Арабских Эмиратов, то прикольно. О, теперь мы можем летать куда-нибудь там к Персидскому заливу или к Средиземному морю, но Америки там нет никаких территорий. Поэтому то, что Америка сняла санкции, никак маршрутную сеть Белавия не разобьет. А вот какие-то возможности по ремонту самолетов добавятся. Но, поймите, Белавия так прекрасно все обходила. Они покупали эти списанные Боинги, значит, подлатали их как-то, перекрашивали. В общем, у них не было проблемы с парком. И у них такое небольшое количество самолетов, что, в принципе, вот в таком режиме полудохлом они могли еще существовать и в санкциях, и без санкций. Белавия может серьезно помочь этой авиакомпании только снятие европейских санкций, которые, кстати, если они начнут давать самолеты России в мокрый лизинг, то у них еще за это возникнут санкции дополнительные, потому что то ли в 18-м, то ли в 17-м пакете санкций, что еще не помню, Европа впрямую запретила давать России самолеты в мокрый лизинг. И та компания или та страна, которая это позволит, на нее тоже будут наложены санкции. Соответственно, Беларусь, возможно, и не захочет, хотя она и так уже вся под европейскими санкциями вдоль и поперек, но нарываться на еще одни санкции, может, и не захотят, не знаю.
Первое объявление. Мы тему того, что с Белавии сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных в Беларуси режимом Александра Лукашенко, продолжим завтра в эфире Breakfast Show. К нам придет в гости белорусский писатель Саша Филипенко, и будем говорить как раз и про политических заключенных, об их судьбах, ну и вообще так обобщим последние новости, которые приходили за дней 7 из Беларуси. Второе. Я запущу сейчас опрос. Он очень простой. Летаете ли вы российскими авиакомпаниями? 4 варианта ответа. Летал, как летал, так и летаю, но в целом, как-то с маленькой поправкой, чуть меньше, чуть больше, все так и осталось. Стал летать меньше, в силу разных причин, перестал летать, потому что опасно, и я не в России, а значит, не пользуюсь российскими авиакомпаниями. И почему я об этом спрашиваю вас, Вячеслав, читаем новости, пассажиропоток российских авиакомпаний упал впервые с 2022 года, упал ненамного, там в 2022 году было больше 51 миллионов пассажиров, сейчас чуть-чуть перевалили за 50. При всем при этом, что говорят эти цифры, как вам кажется? Ну, в смысле, это какой-то важный сигнал или это всего лишь, знаете, как говорят в исследованиях, плюс-минус 1-2% – это погрешность?
Ну, это начало тренда, перелом прежнего тренда и начало нового тренда на снижение пассажиропотока по двум причинам. Снижение покупательской способности населения. И второе – это неудержимый рост цен на перелеты эконом-класса. Они становятся все менее и менее доступны большинству населения, поэтому самолетов все меньше, провозных мощностей все меньше, стоимость одного кресла все больше для авиакомпаний. Ну и, разумеется, это рано или поздно в условиях этих ограничений, санкций и снижения покупательной способности все приводит, конечно же, к сокращению пассажиропотока и прибыли, выручки и прибыли авиакомпаний.
Ну, давайте еще тогда в продолжение. Были новости за последнее время о том, что будет с российскими самолетами, полностью произведенными в России, с двигателями, с разными деталями. Снова серийное производство откладывается на очень долгий срок. И вы тоже об этом много-много раз говорили. Стоит ли верить в том, что это произойдет, давайте так скажем, ну, в ближайшие 5 лет, что будет там не один самолет в год произведен, а 10 хотя бы?
Смотрите, произвести самолеты вообще не проблема. Ну, то есть я об этом постоянно говорю. Проблема произвести те самолеты, которые авиакомпаниям нужны. Потому что они их могут заставить купить 10 самолетов не готовых, неэффективных, перерабатывающих слишком много по топливу, по всем параметрам, неремонтопригодных, они постоянно стоят на земле, и вместо того, чтобы летать. И мы часто видели такую же ситуацию в Аэрофлоте, когда у них был вариант летать на Боингах или Суперджетах. У них много Суперджетов просто стояло на земле с заклеенными двигателями, потому что, у нас же Боинги есть, давайте мы на них полетаем. Да, государство нас заставило их купить. Ну вот мы купили, ну пусть они стоят, а деньги мы будем зарабатывать, значит, на Боингах. Вот такая картина, потому что, во-первых, уже признать пора, невозможно сделать импортозамещенный российский самолет. Ну все уже. Ну вот какой год уже? 25-й? Ну давайте вот еще 3 года подождем, когда уже все эти главы Ростехов и приближенные к ним летчики, компании, поставщики, аналитики скажут, да, признаем, полностью импортозамещенный самолет российский сделать невозможно. На этом точка. А дальше степень компромиссности. Слушайте, так если вы делаете не полностью импортозамещенный самолет, так в чем проблема? Ну сделайте не полностью и летайте уже. Но не могут тоже, потому что не хватает тех вещей, которые так спроектировано, что вообще-то хорошо бы здесь вот итальянская деталька стояла, а здесь бы французская деталька стояла, да? И найти в Китае не получается. Надо эту детальку как-то либо подпольно вести, либо все-таки научиться делать эту детальку у себя самих. И это продолжаться будет бесконечно. Сейчас единственное, что пиарится, это испытание двигателей, да, ПД, которые для среднемагистральных самолетов. Тут уже замахнулись на двигатель для дальнемагистрального самолета, широко фюзеляжного, и снова возобновили, значит, эти сказки, рассказывания сказок на ночь про то, что у России будет собственный широко фюзеляжный самолет. Это просто уже гомерический смех вызывает у всех, кто что-то понимает в авиации, потому что, ребят, вы МС-21 не можете поднять в небо и вряд ли когда-то вообще поднимете так, чтобы авиакомпании сказали, да, берем хотя бы 10 штук, по доброй воле, да. А вы уже тут замахиваетесь на широкофюзеляжный самолет. Испытания двигателя, да, будут продолжаться, да, будут новости, постоянно, что опять вот ночной полет совершил, значит, суперджет с российским двигателем, потом, значит, полярный полет, потом куда-нибудь за полярный круг слетает, потом в мороз минус 45 слетает. Про каждую эту новость будет репортаж на Первом канале. И вот у людей возникает ощущение, да все хорошо с авиацией. Смотрите, летают и летают, летают и летают. Да уже отбиваемся от них, как от мух, от этих самолетов. Да? Вот просто куда ни включи любой утюг, они все летают, летают, днем, ночью, утром, вечером. Значит, в окно только к нам уже не залетают. А у авиакомпании этих самолетов нет и не будет.
Давайте я остановлю наш опрос. Значит, я у вас спрашивал, летаете ли вы российскими авиакомпаниями. Самый популярный ответ – перестал летать опасно, 44% наших зрителей, 13% как летало, так и летает, чуть меньше, 14% и вариант «я не в России» – это 30% ответов. Давайте теперь к политическим новостям, наверное, главной новости последних дней. Юлия Навальная сделала большое заявление о том, что расследование Убийство ее мужа Алексея продолжается. Ей и ее команде удалось выяснить, что Алексей, скорее всего, был отравлен. Получили они подтверждение, две лаборатории неназванные сделали такие выводы. Были фотографии из камеры, где находился Алексей Навальный. И, знаете, я наблюдаю за реакцией. Люди по-разному формулируют, что их больше всего удивило в тех подробностях, в тех деталях, о которых рассказала Юлия Навальная. Что вас удивило?
Меня ничего не удивило, меня эмоционально триггернула, естественно, фотография этой камеры, и у меня очень богатое воображение, и я представил, как Алексей последние дни, последние часы мучился, и ну, для меня это тяжело просто. Мне это тяжело смотреть, мне это тяжело представлять, мне кажется, что ну, Юля какой-то сверхчеловек. Я вообще не понимаю, если я представляю себе на месте Алексея, там, не знаю, кого-то из близких, и после этого еще иметь силы жить, бороться, ну, это невероятная сила. И я думаю, что это вот вдохновляющий какой-то посыл, он главный для меня. То есть, чтобы вы не думали про этот мир, который обречен, когда такое творится, быть готовым к тому, чтобы жить, противостоять злу, и будучи оплеванными всеми, все равно преодолевать все эти рогатки бюрократические, с которыми она столкнулась, я так понимаю, обратившись в лаборатории, которые не позволяют ей публично озвучить имена экспертов, которые сделали эти заключения. Ведь что такое заключение лаборатории? Это подпись эксперта, конкретного с именем и фамилией. И, разумеется, эти люди, которые с такими ядами взаимодействуют и анализируют, это не лаборатория на углу Пятой Авеню, это лаборатории, которые относятся к очень серьезным государственным ведомствам. И то, что она попала в такую ситуацию, когда она не может, опять же, насколько я понимаю, потому что есть еще версия, что она не может официально запрашивать никакие результаты и предъявлять их, потому что у нее нет статуса никакого юридического по этому как бы делу, да? Она вдова жертвы, но как в России ей отказали, что она типа не сторона по этому вопросу, да? Так может быть и в какой-то другой юридической практике в той стране, где она получила эти результаты, ей не могут их предоставить, потому что она неправомочно их запрашивать, допустим. Но я в эту версию не особо верю. Для меня более вероятна версия, что те лаборатории, в которых ей дали результаты, они действительно боятся. Они действительно боятся признать, что Россия делает вот это. Потому что если признать, что Россия делает вот это, что запрещено всеми конвенциями, что вообще, ну, это просто такой красный флаг. Это еще хуже, чем все красные флаги, которые были до этого, да? И, разумеется, после этого надо реагировать. То есть надо что-то делать с Россией, да? То есть нужно как-то бороться с тем, чтобы Россия это дальше не производила. А как ты будешь бороться с Путиным? Соответственно, вот Юля попала в такую ситуацию. И я думаю, что главный смысл этого ролика был именно докричаться, достучаться до людей, объясняя им, что, ребят, сколько бы вы ни боялись, не опасались, вы хуже делаете. Да, может быть, вы из соображений безопасности, но эта безопасность, она приводит потом, вот эти соображения безопасности потом приводят к таким последствиям, которые вы себе даже не представляете. И то, что она не может достучаться, докричаться и находится вот в безвыходной ситуации, что у них есть результаты, но она не может их предъявить миру с подписью конкретного эксперта, который установил, что это за, там, что это за соединение, которая вызывает такие судороги, которая вызывает то, что мы увидели на фотографии. Вот в чем проблема.
Да, у меня очень похожие ощущения от этого расследования. Ну и самое главное, да, меня как раз тоже поразило больше всего ее цитата. Я здесь прочитаю ее. Серьезные люди в строгих костюмах так специально закатывают глаза и говорят: ну, вы же должны понимать, что кому-то всегда выгодно о чем-то с кем-то договариваться, и не хочется, чтобы неудобная правда вылезла в неподходящий момент. Да? Не совсем понятно, да, не совсем понятно, про кого говорит Юлия Навальная, ну, какие-то, да, чиновники, политики, сотрудники лаборатории и так далее. И мне кажется, что там рано или поздно, скорее, наверное, рано, мы узнаем чуть больше подробностей ровно про это дело, потому что, ну, расследование, оно же не прекратилось, и там в конце концов мы узнаем и имена тех, кто непосредственно убивал Алексея Навального. Давайте к вопросам из чата. Друзья мои, если у вас есть, пишите, пожалуйста, у нас 10 минут есть. Вячеслав, расскажите, как в реальности выглядят печатание денег? Ведь сейчас же все без наличка. Они просто что, приписывают циферки на банковский счет Минфина? Ну, это вопрос про эмиссию.
Да, осуществляется это следующим образом. Вообще деньги в экономике возникают из кредита. Вот никак по-другому они не возникают. Из кредита. То есть вообще деньги это и есть кредит. Когда нужно напечатать деньги, понятно, что это уже не бумажки. Оборот бумажных денег, конечно, уже представляет собой мизер по отношению ко всему агрегату М2, который больше там 125 триллионов рублей сейчас в России. За время войны вырос больше, чем в 2 раза. Так вот, Центробанк дает кредит банку коммерческому. Но это называется операция репо. То есть вы должны принести что-то взамен, подтвердить, что у вас есть какое-то обеспечение по этому кредиту. И мы вам надаем хоть сколько. Вот вы только приносите, что вы там можете заложить. И банк говорит: подожди, ты вот мне сейчас дай, и я тебе сейчас принесу. Дальше банк, получив на свой счет эти цифры, это просто цифры, эти цифры он перегоняет в Минфин. И Минфин дает банку облигации федерального займа. То есть банк покупает у Минфина облигации федерального займа. И эти облигации федерального займа сразу же относят Центробанк, говорит: вот залог, вот обеспечение по тому кредиту, который ты мне выдал, Центробанк. У Центробанка своих денег нет. Центробанк не держит депозиты физических лиц, да, чтобы выдавать эти депозиты физических лиц в качестве кредитов банкам или кому бы то ни было. Но он может вот этот вот кредит осуществить под залог этих облигаций федерального займа. Считается, что это не эмиссия. Считается, что, ну как, мы дали кредит, вот нам дали какие-то облигации, которые имеют доходность, которые мы можем, если что, продать и превратить обратно в деньги. Но мы все прекрасно понимаем, что это за операция по сути. Деньги возникают из воздуха, облигации – это ничего не стоящие бумажки, которые просто из государственного одного кармана перекладываются в государственный другой карман. Они там и рождаются в одном кармане, и просто перетекают в другой карман. И таким образом у банков возникает оборот, который они превращают в некий небольшой процентный доход. То есть им выгодно это прокручивать, вот эти операции по переводу денег, напечатанных, условно напечатанных из Центробанка в Минфин, а Центробанк не имеет права формально давать напрямую кредит Министерству финансов для закрытия дефицита бюджета. Это считается вот прям совсем моветон. Нельзя кредитовать Центробанку бюджет напрямую. Вот поэтому такая схема в России действует. Через эту схему, а также через зеркальные операции по продаже валюты, например, из Фонда национального благосостояния. Есть еще другие механизмы выращивания денег из ничего, увеличения вот этого агрегата М2. Но в целом операция, конечно же, не выглядит как печатный станок, а печатный станок – это просто образ. Мы говорим «печатный станок», подразумевая вот эти операции.
А насколько выросла денежная масса с начала войны, вы помните?
Ну, с около там 57 триллионов до 123 уже, по-моему. То есть там уже больше, чем в 2 раза денег стало в экономике. Что такое М2 агрегат? Это деньги на счетах, это деньги в наличном обращении. То есть это вот все деньги, скажем так, которые крутятся в экономике. Это должно соответствовать примерно плюс-минус темпам экономического роста. То есть если у вас экономика растет, к примеру, на 3-4% в год, то вы можете увеличивать денежную массу, ну, на 7-8% в год, плюс-минус. Это нормально. Это не вызывает никаких инфляционных шоков. Это инфляцию вызывает, разумеется, Но инфляция вообще это не такое страшное дело, если она умеренная, да? Иногда хуже даже дефляция, когда цены падают, все перестают покупать вообще, что бы то ни было, ожидая, что завтра это будет еще дешевле, и экономика начинает сжиматься очень быстро. Поэтому сами представьте, что за годы войны в России был около нулевой экономический рост. Ну вот эти нарисованные 4% это туфта, но в первый-то год был же вообще не очень хороший рост, отрицательный. Поэтому в целом за 3,5 года войны около нулевой рост, а денег напечатали еще 60 триллионов, то есть в 2,5 раза больше, нарастили, сделали больше денежную массу, агрегат М2. Ну вот все, что мы видим с инфляцией, с перекосами в экономике, со всеми кризисными явлениями, это последствия этой безумной политики.
Еще один вопрос. Насколько велик и доступен для Путина и Минфина ресурс тех экспортных доходов, которые осели в компаниях в условных и неусловных Объединенных Арабских Эмиратах?
Я думаю, что вот в кубышках зарубежных, где действительно очень активно оставалась валютная выручка в последнее время, в Гонконге, в Сингапуре, в Арабских Эмиратах, ну, по моим ощущениям, может, там несколько десятков миллиардов, эквивалент нескольким десяткам миллиардов долларов заваляться. И это как раз те деньги, которые и заходят, когда вот мы видели во время очень хорошей доходности по облигациям федерального займа, когда вот этот вот приток капитала был для того, чтобы поиграть на госдолге, покупались облигации, доходность неплохая, и это и вызывало то подорожание рубля, которое мы наблюдали во времена потепления отношений Путина и Трампа. Именно что тогда началась эта свистопляска с курсом, с интересом к государственным облигациям России и так далее. Это те же российские деньги, просто они заходят из юрисдикций, где они прилипли из-за вот этих всех серых схем. Когда там танкер вышел, заплатили за танкер куда-нибудь в Арабские Эмираты заплатили куда-нибудь в Белиз, значит, в Арабских Эмиратах осталось там 10%, ну это вот все, как любит Путин распихивать его дружки, значит, активы по всему миру, это так и выглядит. Соответственно, сейчас это все обратно вытекает из страны. Надеяться на то, что эти деньги коррупционные, которые прилипли к нужным людям за время обхода санкций, послужат России, не нужно надеяться на это. Они залетают спекуляционно на какие-то вот игры с госдолгом, с курсом рубля. Потом убегают очень быстро, за 2-3 недели нет уже этих денег. И потом они оказываются где-нибудь вложены уже в какие-нибудь виллы, особняки, значит, компании по всему миру.
Ну что ж, Вячеслав, вы просили злой вопрос. Ну, пожалуйста,
давайте.
Я один целый один злой вопрос для вас нашел. Один.
Давайте.
Вячеслав, что делать с рублями? В доллары? Очень короткий. Любимый вопрос экономистов. Очень злой.
Если у вас рублей на расходы ближайшего месяца, не суетитесь, тратьте спокойно. Если у вас расходов больше, чем на ближайший месяц, взяли, купили валюту и сидите спокойно.
Окей, нет, ну тогда я в продолжении. У нас сегодня с коллегами из 7 на 7 была дискуссия, насколько правильно и надежно вложение своих сбережений в недвижимость сейчас, например, в квартиру. Как вам кажется, это по-прежнему очень, скажем так, ликвидный актив, надежный актив?
Если у вас там будет сын жить, дочь жить, и вам нужно отселить, то, конечно, покупайте. Если вы думаете, что вы на этом заработаете, то, конечно, нет.
Ну, я так вас не отпущу. Вы не заработаете. Угу. Почему?
Потому что кризис на рынке жилья – это один из тех кризисов, которые вообще сопровождают любые тектонические изменения в экономике. С учетом того, что банки будут испытывать большие проблемы с ликвидностью, они будут получать очень дешево большие объемы квартир от застройщиков. И эти объемы квартир они будут скидывать по очень низким ценам. Это коротко. Не заработайте.
Все понятно. Ладно, вот на этом теперь я вас отпущу. Вячеслав, спасибо
огромное.
Напоминаю
До свидания. Счастливо.
был экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Вам хорошего вечера. Так, ну, с Вячеславом, да, мы попрощались, а я коротко сделаю анонс брекфаст-шоу, которое будет завтра в 9:00 по Москве, Вильнюсу и Киеву. В студии буду я и Александр Филипенко. Мы по традиции ждем в гости Юрия Федорова с обзором последних новостей и того, что происходит на фронте. У нас будет Иван Филиппов, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Будем говорить про разных Z-военкоров, блогеров, которые, с одной стороны, вот так собирают деньги, помощь, какие-то средства для того, чтобы якобы помогать то военным, то каким-то волонтерам и так далее, что за этим стоит. Ну и другие темы с ним обсудим. Про Сашу Филипенко, белорусского писателя, я уже сказал. Андрей Колесников, обозреватель New Times и Новой газеты, последние политические новости с ним обсудим. Ну и кукуха будет, и международная Александра тоже ожидается, и заявление Трампа, его смешные оговорки, закрытие второго очень популярного политического шоу в США. Вот-вот, да, вот это случилось и так далее. Все это мы обсудим завтра в 9:00. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Максим Поляков. Вам хорошего четверга, вечера четверга. Пока.